Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер». С вами Тутта Ларсен.
И Владимир Аверин. Здравствуйте.
У нас в гостях настоятель храма благоверного князя Александра Невского при МГИМО, протоиерей Игорь Фомин.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье. Протоиерей Игорь Фомин родился в 1970 году. В 14 лет стал алтарничать в подмосковном храме Покрова Божьей Матери села Алексино. В 1995 году был рукоположен в диакона и назначен в Казанский собор на Красной площади. Через год стал священником. В настоящее время является настоятелем храма Александра Невского при МГИМО. Женат, четверо детей.
Ну, мы с вами очень хорошую тему, по-моему, в прошлый раз затронули, о каком-то таком самоопределении, да, и поиске себя молодых и не очень людей, да?
Да, а закончили на том, что вы сказали, что такое ощущение, что вы живете в сказке. Ну, в общем-то, да, действительно, я живу в сказке и очень счастлив этому.
Я прошу прощения, вот за то время, пока мы не виделись, мне на глаза попалось, я сегодня пытался найти вот источник, где это я прочитал, но вот такая вот фраза. Самое глупое изобретение 20 века – это высказывание «человек, это звучит гордо». Ну, с полемическим задором сказано, но меня это заставило, на самом деле, тоже долго думать. Потому что школьная программа, мое там советское детство, это... А как? А как иначе? А дальше начинаешь, что даже у Горького это вложено в уста не самого приличного человека. А дальше вот это вот все, что касается гордости и беспочвенной гордости, просто потому что ты человек. И это удивительным образом наложилось вот как раз на то, о чем мы тогда говорили в прошлой программе, а дальше поставило довольно много вопросов еще. И все эти литературные цитаты, в том числе, которые обрамляют. У Горького человек звучит гордо, у Короленко, значит, вот человек создан для счастья, как птица для полета, и все в это поверили, и пожелание счастья бесконечного, и вот собственная жизнь тоже опыт. А когда ты гордился тем, что ты человек, а когда ты был счастлив, и что такое? И вот вопросы, 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 которые, в общем, требуют, наверное, все-таки некоторого пояснения хотя бы для меня. Чтобы я мог разобраться.
Ну, а ты вот, когда ты бываешь счастлив, ты чувствуешь себя свободным?
По-разному. По-разному. Бывали минуты счастья, как раз когда вот есть абсолютная свобода. Это было связано, я даже знаю, с чем-то, с первыми ощущениями от успеха публичного выступления. Вот когда ты на сцене, огромный зал, ты держишь паузу, и ты понимаешь, что они не дышат, они ждут. И вот это вот ощущение полета такого, абсолютной свободы и владения вниманием. А когда-то вот совершенно наоборот. Когда ты весь в обязательствах, когда ты себе не принадлежишь, но просто потому, что вот там она еще несколько минут назад была между жизнью и смертью, например, или там вот под наркозом, и никто не знал, точно выйдет или нет. И когда у тебя... Ну, ты же вот ты прикованный. И когда она вдруг... Это не значит, что ты освобождаешься от обязательств. Напротив, их гораздо больше. Но вот это вот какое-то... Вот это ни с чем не сравнимое счастье. Поэтому так увязывать вот это... Вот я счастлив, потому что я свободен. Я счастлив, потому что меня прет от гордости. И вот я не могу.
Кстати, очень интересно. У меня сейчас возникла мысль такая, которую я очень хочу с вами разделить, Вачка. Вот для меня счастье – это чувство глубоко индивидуальное. При том, что я мать, при том, что у меня большая семья. И, безусловно, мои дети – это мое счастье, и мои близкие – это мое счастье. Но по-настоящему я бываю счастлива только сама с собой, когда я понимаю, что все правильно. Когда я понимаю, что я на своем месте, в свое время, в каком-то вот этом состоянии такой бесконечной актуальности, которая очень, очень быстро проходит и сменяется, наоборот, каким-нибудь унынием или гневом или чем-нибудь еще. Но ведь это же совершенно какое-то, наверное, не христианское представление о счастье. Счастье, оно же должно быть в любви к ближнему, в служении людям и в чем-то там еще, вовсе не в моем индивидуальном ощущении полноты собственной жизни.
А что, счастье по правилам, что ли?
Ну вот да, здесь очень сложно сказать счастье по правилам, когда ты трудишься, когда ты там устал. Когда ты убрал квартиру, ты устал, но ты счастлив. Ты плюхаешься там в кресло.
Слава богу, закончилось.
Любое счастье. Но знаете, вот по-настоящему...
Ты доволен, но несчастлив.
Да, но вот по-настоящему о счастье меня заставило задуматься одна из великих княжон. царских, читая ее дневник, когда они уже были в Тобольске, когда им уже предстояла скорая погибель, расстрел, она пишет стихотворение о счастье. И очень интересно, точнее, она пишет молитву ко Господу. И в этой молитве она говорит, что «Господи, сделай нас счастливыми, но не так, как мы хотим, а так, как ты хочешь». И я так удивился. Действительно, счастье может, оказывается, быть разным. Может быть, от себя, может быть, от Бога, может быть, от ближнего счастья. Но если человек счастлив, какая разница, как он счастлив? Вот он счастлив.
Он же должен понять.
Дело в том, что счастье, оно, это внутреннее свойство человека. Он внутренне переживает. Ведь, допустим, читаем дневник, рассказы Шаламова о тюрьме. И мы понимаем, что страшнее места нет на земле. Колыма, как там все умирали, как вот его там друзья погибали и тому подобное. Просто ужас. Он пишет зло, страшно. И вдруг читаешь «Мои последние 40 лет» отца Михаила Труханова. И он пишет о тех же самых местах, о тех же самых заключениях, о том же самом времени, где он провел чуть больше лет, чем, в общем-то, Шаламов. И ты понимаешь, что человек полон счастья везде. Когда он там лежал в лазарете и умирал, и погибал, и вдруг его там кто-то стал поить какой-то брусничной водой. И он описывал это как счастье не потому что не от брусничной воды, а потому что стали поить. Или еще какие-то вещи. И ты прочитываешь эту книжку на одном дыхании и понимаешь, что в твоей жизни счастья еще пока что не было.
Вот такого.
Просто счастья не было. Вот человек пережил счастье. Неважно, как ты его переживешь. Вместе с семьей, вдалеке от семьи. Просто у тебя вот такого ощущения счастья не было. Я очень счастливый человек. Мне даже стыдно об этом говорить. Меня спрашивают, как дела? Я всегда говорю, знаете, стыдно сказать. Я очень счастливый человек. У меня все хорошо. И действительно так оно, в общем-то, и есть. Но вот счастье, наверное, каждый человек ищет. Это, наверное, задача его жизни. Один ищет где-то в семье, правильно? Другой ищет... Там, на сцене, когда пауза, и вдруг слышно, как муха летит, причем в гримерке, да, там где-нибудь. Вот, а третий ищет где-нибудь в социальной работе, в трудах, в заботах, среди бомжей и тому подобное. И вот что такое счастье? Вы знаете, о нем очень трудно говорить. Это личные переживания каждого человека. Счастлив ли пьяница? Очень счастливый. Вечером. Утром не очень счастливый, да, вот, но это временное счастье, это счастье, которое губит человека.
А он вам скажет, что и несчастье временное, хотя похмелился, и снова все хорошо.
Да, но вот когда он еще не опохмелился, он с несчастьем думает, сейчас опохмелюсь, а завтра будет опять так плохо. У нас есть другое счастье, у нас есть счастье общения со Христом, то, о чем писала великая княжна. И вот это счастье, оно, скажем так... Очень долгое время. Это то, о чем писал отец Михаил Труханов. Он был счастлив, потому что в его жизни действовал не он, а действовал Господь. Но как это проявляется, это совсем другой вопрос. Есть одна составная часть счастья, если можно так сказать, это радость. Радость, которую человек переживает. Радость и удовольствие – разные вещи. Мы это с вами прекрасно, да, понимаем. Съел курицу – это удовольствие. Да? Радость – это внутреннее духовное переживание человека.
Приготовил курицу, и она всем понравилась. Это радость.
Это счастье, что ты не испортил продукт.
Да.
И вот, понимаете, вот говоря о счастье, говоря о радости, как о составной части счастья, да, причем радость – это составная часть и любви на самом деле, мы должны говорить о внутреннем состоянии человека, когда он, как вот вы сказали, да, свободен. Он становится свободен. От чего? Он свободен от греха. Ведь на самом деле человека убивает грех, не дает возможность полета. Кто такой святой? В каждом человеке живет как минимум 4 «я». Я, который знаю я сам, да? Я, который знает мои ближние, я, который знает Бог, я, который знает, ну, люди, которые едут со мной в автобусе, которые первый раз в жизни встретились. Святой человек, который все эти «я» соединил. Он целостный становится, да? У него нет никаких, скажем так, закутков. И этот человек всегда радостный. Вот кто общался со святым человеком, у кого были такие возможности, он может испытывать. С ним даже приятно рядом сидеть. Почему? Радость его переполняет. Он может видеть действие Божие абсолютно во всем. В двойке сына он доверяет Богу, что это необходимая вещь, двойка для сына. Надо ее исправить? Конечно, надо. Надо наказывать? Конечно, надо. Вот поверьте мне. Но у него нет гнева у радостного человека. Это очень важный такой момент. Радость, она полностью стерильна от греха. Вот настоящая радость, стерильна от греха. И вот эта радость, к этой радости надо стремиться. И как ни странно, ее можно приобрести искусственно.
Это как это?
Человек может привить к себе эту радость. Он может начать заставить себя радоваться. Ну, допустим, мимически начать улыбаться. Да, мы очень рады, что вы к нам приехали, как в том замечательном фильме.
А так вы сейчас про то, что вот эта фальшивая улыбка западная, которую нас клеймят, это на самом деле разумная тренировка?
Вы знаете, разумная тренировка. Если человек, конечно, стремится, чтобы эта фальшивая улыбка потом опустилась к нему в сердце. Вот когда она опускается в сердце, тогда радость начинает уже быть не фальшивой. Улыбаться надо? Обязательно надо. Здороваться надо? Надо. Не замечать грехи других надо? Надо. И вообще христианское дело – иметь избирательный взгляд, слух, ну и короткий язык, естественно.
Сейчас вы просто какие-то вещи вот для меня тоже сказали неожиданные совершенно. Не замечать грехи других.
Ну, вообще, это дело настоящего христианина.
Оно, опять же, вот каждый ссылается, конечно, на свой жизненный опыт. Мой жизненный опыт подсказывает мне, что когда рядом со мной есть человек, который, в общем, декларирует свою приверженность церкви, вот я подчеркиваю это, декларирует, и всем рассказывает про то, что вот и он постится, и вот это все, то он, как правило, опять же, я подчеркиваю, декларация и как правило, то он все время норовит кого-нибудь заклеймить вокруг. Вот я, значит, почувствую, а вы тут все...
Это, значит, очень хорошо, что вы это заметили.
Такой, а вы тут все...
Дело в том, что, скорее всего, не он клеймит, а ваша совесть вас клеймит.
Нет.
И пихает вас в сердце совесть и говорит, посмотри, а он постится.
Он проговаривает.
Он это проговаривает?
Конечно. Я как раз подчеркнул, декларирует. Он как декларирует.
Может быть, вам надо поменять круг общения?
Ой, я сменяю. Я бегу сразу куда-нибудь.
Потому что с преподобным преподобен будешь, а с мужем строптивым развратишься. Так что псалмопевец Давид, он...
Не зря.
Не зря говорил. Умные слова говорил от Бога.
С кем поведешься, да?
Да. С тем и... Таким и станешь, и наберешься, да?
Ну, а как вот не замечать грехи другого человека? Ведь есть люди, с которыми, ну, действительно, просто невозможно даже общаться. Может быть, это не их грехи, но, я не знаю, там, немалое количество людей, которые считают тебя вообще ненормальным из-за того, что ты в храм ходишь. И общаться с ними невозможно. Хотя они, наверное, хорошие люди, и, может быть, они просто ходят в какой-нибудь другой храм.
Так ты их и не замечай избирательно.
Но просто как-то сложно. Мы же все в одном каком-то поле существуем, в одном мире существуем. Иногда одной профессией работаем, там, и, может быть, даже где-то как-то совместно. Но начинаешь себя ловить на то, что все равно ты не можешь всех людей любить и ко всем ровно относиться. Ты все равно выбираешь. Вот этот человек верующий, ты с ним как бы на одном языке говоришь, тебе с ним проще. Поэтому ты скорее с ним начнешь отношения и будешь какие-то дела иметь, чем с человеком неверующим. Это как? Вот я его грехи в этот момент замечаю или просто не общаюсь по Давиду?
Да, я думаю, что здесь все-таки действительно должны быть на первом этапе какие-то избирательные наши шаги. То есть если я чувствую, что общение с этим человеком мне не полезно, потому что он, допустим, пока что вызывает во мне гнев. Пока что я не могу принять его позицию. Надо как-то очень интеллигентно, на какое-то время отстраниться. Я слаб. Господь привел меня к нему. Ну, знаете, как мы своих детей бедных дрессируем. Самое гениальное – это наши дети. Вот каждый родитель скажет.
Они бесят больше всего.
Да. Это потом, когда они не оправдывают наши надежды. Наши надежды. И мы их начинаем учить там пяти языкам. Смотришь, он к третьему классу закипел, задымил себе. Ну, понятно, ну, немножечко мы там переусердствовали. И поменьше. Начинаем все. Четыре языка, три языка, два языка. Потом, слава богу, дай бог, чтобы русский сдал хотя бы там ГИА, да, там уж прыга, там пока что молчим. Так же и здесь. Мы очень часто возлагаем на ближнего очень большие надежды. И Господь на нас возлагает, говорит, попробуй, пообщайся с ним. Не получается у меня. Ни в коем случае нельзя осуждать. У каждого человека надо оправдать. Мне очень тяжело вам это объяснить. Вы журналисты. Журналист не может оправдывать другого человека. Он, наоборот, должен испытующим быть человеком.
Неправда.
Он должен...
Слушай, вы такое про журналистов-то говорите. Ведь тоже можно по-разному разговаривать. Можно заранее не любить этого человека.
Нет,
добивать его. А можно любить этого человека и пытаться его понять.
Ни в коем случае я не обвиняю журналистов, что они не любят. Если бы не любили бы люди, то бы они не смогли с ними разговаривать.
Но насчет короткого языка нам точно, это точно не к нам.
Ну да.
Хотя бы.
Да. Вот. Но если все-таки вернуться к радости, то действительно радость – это то состояние души человека, когда Господь может, когда человек может порадоваться всему тому, что Господь делает, выстраивает вокруг него. Вот. Все может оправдать, все может увидеть и все может понять. И человек становится в этом состоянии действительно радостным.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем разговор с нашим гостем, протоиереем Игорем Фоминым, настоятелем храма благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Вот вы сказали, что бывают люди, общение с которыми не полезно, и ты себе говоришь, ну да, пока я с этим человеком не могу взаимодействовать, отойду-ка я от него. Но ведь бывают очень талантливые люди, которые, общение с которыми, ну, не то чтобы ты вынужден с ними общаться, но если ты, например, считаешь себя ценителем искусства или человеком интеллектуальным, ты не можешь не смотреть фильмы, например, знаменитого режиссера, который получает там одну пальмовую ветвь за другой, хотя после просмотра его фильма ты болеешь неделю, потому что он очень мрачный, очень драматичный, или там будет в тебе самые низменные инстинкты, да?
Значит, они у тебя есть.
Да.
А ведь он может разбудить в тебе и желание разобраться, если это во мне, почему есть и как это и жить.
Или, например, этот человек, там, я не знаю, является каким-нибудь очень высокопоставленным чиновником, от которого зависит там огромная часть моей жизни. Я не знаю, например, я там педагог, а этот человек там мой директор моей школы или еще что-нибудь в этом роде. Я не могу с ним не общаться. И к тому же он человек очень талантливый в своих проявлениях, да? И он к себе притягивает, он заражает своим вот этой своей харизмой, но у нее абсолютно отрицательный заряд. И вот мне кажется, что очень многие деятели любимого тобой, Володя, современного искусства, они именно таковы. Это очень талантливые люди, которые свой талант используют, ну, как раз для того, чтобы освещать самые вот эти низменные уголки и выковыривать на свет каких-то страшных жуков и уродов, нет?
Ну, я сейчас не брошусь в полемику, потому что скорее выслушаем отца Игоря, а потом я вставлю свои пять копеек.
Давайте попробуем. Человек создан по образу и подобию Божию. Образ в человеке – это то, что в него было заложено изначально при сотворении, духовные и душевные качества, а подобие – это то, что он может достичь Бога, да, с помощью своего труда. Господь творит людей, Адам и Еву, поселяет их в раю и говорит, трудитесь, возделывайте, да, Эдемский сад. Это подобие, то есть они, возделывая своим трудом, могли достичь того, что им предложил лукавый. Сказал, вы будете как боги. Господь это тоже им предложил, но немножечко другим путем. Сначала Господь предлагает трудиться, лукавый предлагает съесть таблетку, да, определенную, круглую, да, большую, шарообразную, и, то есть, ничего не делать и сразу стать как боги. То есть, ну, такой полуобман, да, получается. У каждого человека есть творческое начало. Причем я хочу подчеркнуть, что творцами на земле являются только два существа. Это сам Господь и человек. Больше никто. Ни ангелы, ни лукавый, никто, ни демон там, никто не является творцом. Только два человека. Господь и человек. Человек творец по образу Божию. То есть это изначально в нем заложено. человек является таким лучиком, как в геометрии, да, который имеет начало, но не имеет конца. Да, вот. Но куда выстрелит этот лучик, это зависит от человека, от его свободной воли. То есть какой-нибудь там, не знаю, группа какая-нибудь, Blink-182 какой-нибудь.
Веселая очень группа.
Да, веселая очень группа. Ну, возьмем что-нибудь такое более...
183 возьмите, чтобы, да, 183, чтобы ни на кого, да, не указывать.
Black Sabbath.
Нет, чтобы вообще никого не трогать.
Да, что-нибудь такое, да. Вот, да, никого не будем трогать. Вот какая-нибудь там, которая играет там тяжелый рок. Да, вот что-нибудь такое страшное, ужасное и тому подобное. Вот. Являются ли они творцами? Обязательно являются творцами. Какой-нибудь художник, который уродует иконы, какой-нибудь там еще там что-нибудь такое, является он творцом? Обязательно является творцом. Обязательно. Страшный ваш режиссер. Будем, не будем трогать, не знаю. Вот.
Да является он не ли... один.
Ну, Ларса фон Триера можно трогать.
Можно,
да,
трогать, можно. Хорошо. Это... Является ли он творцом? Является творцом. Или там Звягинцев является творцом? Обязательно является творцом здесь на Земле. Но куда они направляют вот эту творческую силу, это зависит от их свободной воли. А от этого будет зависеть их будущее. То есть творец, мы творцы, сами творцы будущего. О чем я хочу сказать? Что каждый человек является таким мини-творцом. Нанотворцу.
Да, да, а вот теперь, если позволите, мои 5 копеек по этому поводу. Потому что, ну, там, в силу разных обстоятельств, довольно долго я действительно занимался искусством, в том числе современным. И есть по этому поводу и мысли, и опыты. И я абсолютно убежден, что вот творец, создатель художественного произведения не существует без сотворца воспринимающего, без сотворца слушателя, зрителя. Ну, вот... Это тоже творческий акт. А вот это вот тоже тот лучик, который может быть направлен, и это мы выбираем куда. Есть сегодня еще, есть, слава богу, живы все эти ребята, художники. Такая группа «Новые тупые» в свое время в городе Санкт-Петербурге образовалась. Ну вот один из них, ну правда, вот с кем общаться? Ну вот он и отвратительный, скверный характер у него. И, в общем, выпивает совсем. И даже не всегда мыт, что называется. Ну вот рядом не сядешь. Но так случилось, что однажды я был тем человеком, который организовывал вот их, скажем так, передвижные выставки и их гастроль, потому что они еще и делали перформансы. И вот представьте себе, значит, такой вот зал, в котором еще накидан какой-то мусор, какая-то грязь, там песок, что-то, воды какой-то наплескан. Собирается публика на вернисаж. Много такая светская публика на вернисаж. Это было в одном из европейских городов. Как раз такое было европейское турне. И вдруг из какого-то, значит, из-за кутка выползает абсолютно голый вот этот вот маленький, страшный Флягин, там где-то поросший волосами, где-то нет. И начинает вот ползать по этому делу. И он тычется в ноги этим людям. Это ведь отвратительно, Тань, правда? Ну, какое это искусство? Это отвратительное искусство. И вот народ хохочет. Он продолжает вот ползать и тыкаться в ноги. Ползать и тыкаться в ноги. Ползать и тыкаться в ноги. И так происходит какое-то количество времени. И, наконец, одна из присутствующих там, она просто берет, какой-то находит кусок ткани, подходит к нему, заворачивает, и Флягин тогда, ну вот возле ее ног, перестает ползать, он сворачивается, он укутывается в это, и у нее еще хватает ума. Это была не подстава, потому что я это делал, это в разных городах было по-разному. Вот тот случай просто врезался мне в память. Она дает ему просто стакан воды. И тогда вот из этого отвратительного на самом деле, и, в общем, не очень хорошего человека, и отвратительного по форме своей куска искусства. Ну вот вы же понимаете, возникает все что угодно. И отношение к нищим, там, серым, убогим, к бомжам, к несчастным, к чему-то еще. И надо было видеть, как меняются люди. Потому что вот эта светская публика в мехах, там, не знаю, в бриллиантах, с коктейлями, как они реагируют на его появление, и что с ними было потом, когда вот, собственно, он добился того, чего... Ну, там в разных местах по-разному это было. Это было просто самое яркое проявление вот того, чего добивались эти ребята во время своих перформансов. Итак, и действительно ведь, если бы ни у кого, ни у одного из этой толпы не сработал этот луч сотворчества, А современное искусство предполагает обязательно вот такое вот диалоговое участие. Тогда да, тогда все в пролете. Но тогда это же вопрос не художника, это вопрос публики, которая вообще ничего не может. Она уже не чувствует, не хочет ничего воспринимать. Но когда в публике есть это желание откликнуться, тогда, в общем, любая, может быть, отвратительная форма этого современного искусства может возбудить в человеке желание совершить вот этот поступок. А, ну, извините, громко скажу терминологию, Богу открыться и человеку помочь. И тогда, да, вот тогда мы имеем и тот лучик, и другой лучик. И когда они пересекаются, вот они дают вспышку, которая всех озаряет. А если в зрителе уже нет ни мозгов, ни сердца, ни сострадания, а есть только одно желание, там, не знаю, из зависти, из злости, из каких-то надуманных, тоже невероятных ценностей узрить в художнике врага, ну все, тогда вы захлопнете, черная дыра. Вас как, с какой стороны посвети, вы все равно останетесь черной дырой. Извините, я закончил.
Ну, на самом деле, все, что вы сказали, наверное, имеет место быть, и должно такое быть, и замечательно, что вот оно есть, все эти перформансы и все эти флешмобы с бутылками, которые надо подбирать там, да, где-то в больших супермаркетах или еще что-то такое. На кого это рассчитано? Это рассчитано, наверное, на тех, кто, в общем-то, пытается, ну, как-то найти, заполнить свое время. Ведь мы знаем множество других людей, которые там после работы идут, переодеваются, садятся в автобус с помощью бомжам и уезжают, конечно, в общем-то, на вечернюю такую или ночное дежурство, и там им некогда, в общем-то, ходить там, ни на кого, да, не смотреть какие-то вещи.
Ну, приходится, я прошу прощения, приходится признать, что тех, кто садится в автобус и едет к бомжам, на сегодняшний день, особенно там, в нашей стране, гораздо меньше, чем те, кто ходит на вернисаж.
А вот здесь бы я бы вставил свои 5 копеек. Да. Дело в том, что люди, которые садятся в автобус и едут к бомжам, это такой золотой запас России.
Конечно.
А золото в Житейском море, мы знаем, что тонет. И оно не видно, оно где-то там растворено. И его намного больше, чем, скажем так, того... как это назвать?
Пены.
Пены, да, вот, хорошее, да, название. Пены, которая плавает сверху, понимаете? Намного больше. Мне очень понравилось выражение, я сейчас не помню, одной, значит, нашей современной, очень известной дамы по поводу доктора Лизы, которая приехала в очередной раз с Донецка, или первый раз с Донецка приехала, и, значит, такая тусовка либеральная вдруг начала возмущаться. Ее спросили, ну, как там наши солдаты российские? Она говорит, а я не видела никого. Говорит, как не видела? Говорит, а я не видела никого, никого там не было. И были возмущения, что это такое, как она могла там не видеть, еще что-то такое. Кто-то даже сказал, говорит, ну, хоть бы помолчала, что их она не видела бы, да? Мне тоже очень понравилось. И я сейчас не помню, кто сказал про не очень гениальную вещь, про доктора Лиз. Говорит, святые люди никому не удобны. Они всегда не занимают ничью позицию. Почему церковь всегда пинает? Церковь сталинская, церковь брежневская, церковь теперь путинская, была ельцинская, еще какая-то. Церковь не занимает никакой позиции. Она занимает вот именно позицию там, где сейчас она нужна. В начале, точнее, в конце 90-х годов нужно было говорить о многодетных. Кто первый заговорил? Первая заговорила церковь. Потом были указы президента, материнский капитал и тому подобное. Но все это родилось в недрах церкви. Будет другая проблема. Будет иссякать любовь, и церковь заговорит о любви. Понимаете? А вот люди, которые ходят вот на такие сомнительные, скажем так, мероприятия, да, которые должны пощекотать нервы, которые еще что-то такое, их не так много. Я их ни в коем случае не осуждаю. Я полностью уверен, что вот после того представления, которое вы рассказали, там человек 5 немножечко вошли.
Что немало.
Я и поэтому да. говорю, это очень много. Человек 5 вошли в себя, в свой образ и подобие Божие, вот, закатали рукава и что-то изменили в своей жизни. И это великолепно, это замечательно. И это опять результат того творчества, которое человек, может быть, даже не подозревая, что будет такой результат, а может быть, просто даже, ну, посмеяться над кем-то. Мы много знаем из истории таких примеров, когда на сцене разыгрывалось крещение, и человек после искупели выходил, исповедовал Христа, принимал мученическую смерть. История знает такие примеры. Точно так же и здесь. Господь действует и творит вместе с человеком. И как на это, как повлияет на душу другого человека творчество, иногда даже безобразное, мы совершенно не знаем.
Это программа «Светлый воскресный вечер». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин и наш гость, настоятель храма благоверного князя Александра Невского, при МГИМО, протоиерей Игорь Фомин. Мы вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».